Здравствуйте, здравствуйте. Начинается программа Didi Daily. Это уже 15-й выпуск. Вот в таком формате мы все идем. И сегодня будет много про футбол, но ни в коем случае я не буду трогать матч, который состоялся в ночь на вторник, потому что запись этого выпуска проходит как раз до его начала. Если надо будет, то мы, конечно же, рассмотрим эту встречу. Но рассмотрим мы эту встречу уже в следующем выпуске. Там играют Аризона и Лос-Анджелес Рэмс. Ну а пока...
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
Окей. Истории, которые я хочу вам рассказать. И начинаем мы с футбола, с американского футбола. Ибо состоялась вот уже какая у нас там 14-я неделя чемпионата, не так ли? Первая из истории — это победа Аарона Роджерса. И, кстати говоря, победа Тома Брейди. Да-да-да, вот именно так. Аарона Роджерса и Тома Брейди. Я их решил объединить, потому что эти две команды, во-первых, одержали свои 10-е победы. Ну, знаете, они были чрезвычайно странными. Почему? Вот, честно скажу, не знаю. Вот не понравились как-то мне эти победы. Несмотря на то, что, в общем, и в целом вопросов практически по этим победам не было. Тампа выиграла. Но, однако, Роджерс выигрывает у Чикаго Бирс. Но при этом, обратите внимание, Роджерс такое впечатление, что спит всю игру, как Илья Муромец на печи 30 лет спал, да? И тут вдруг на тебе он берет и просто раздраконивает команду Чикаго Бирс во второй половине. Ну, ведь было такое, да, безусловно. Вспомним, что по итогам первой половины, по итогам, там счет был 27-21 в пользу Бирс. Потом вдруг 24-3, вот так вот играет команда уже во второй половине. К чему это ведет? Ведет, в общем, пока, если это 14 недель, то, наверное, ни к чему, потому что сколько еще играть? Еще 4 или 5 недель еще играть. 4 недели еще играть в чемпионате. В общем и целом, ну уж слишком яркий, махровый аутсайдер этот Чикаго Бирс. Слишком махровый аутсайдер для того, чтобы как-то, каким-то образом составлять конкуренцию Аарону Роджерсу. Ну, не менее плохо все у команды как раз Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers. Просто дело в том, что, опять же, Tampa вела в счете. Не просто вела, а Tampa доминировала по ходу этого матча. То есть это 24-3 после первой половины. 24-10 после третьей четверти. И тут вдруг за одну четверть команда пропускает 17 очков. И, соответственно, на овертайм, где, правда, Том Брейди доставляет победу своей команде. Окей, мы с вами это уже видели, да? Мы с вами просто это уже видели. 33-27 итоговый счет. Ну и, кстати, я проиграл ту ставку, да? Я 6,5 ставил, а здесь 27-33. Это ровно 6 очков. Пол очка мы с вами как-то все-таки пролетели. Ладно, окей, хорошо. Но почему вот такая победа? Почему, как вообще Биллс добились этого всего? Джош Аллен 2 тачдауна, Тайлер Басс гол с игры. Но, слушайте, ну такого ведь не должно было быть. Вообще, в принципе, такого не должно было быть. Разве это не очевидно, что просто не доиграли? Просто бросили играть после 45-й минуты команда Tampa Bay Buccaneers. Да? Вот просто взяли и бросили играть. То же самое, у нас получается, Green Bay Packers не играли, практически не присутствовали на поле первую половину. Ну там как-то что-то Роджерс сделал. И вот этот отдых... Этот откровенный отдых на поле, он как-то не внушает доверия в связи с последующими какими-то интересными событиями, которые будут обязательно в Национальной футбольной лиге. Так что вот такая история, где, в общем-то, фавориты победили, но они победили не без проблем, но эти проблемы они сделали себе сами. Вы понимаете такую штуку? Сами себе сделали проблемы. Как мне, опять же, кажется. Ни в коем случае я не настаиваю на том, что я исключительно прав. А вот еще одна интересная встреча, в рамках которой получается, что Кливленд играет против команды Балтимора. И здесь вот что действительно интересует, так это Джарвис Лэндри. Ну, ушел из команды Адлбеком. И, собственно говоря, Джарвис Лэндри становится топовым принимающим, но в этом матче топовый принимающий принимает только 41 ярд. Он принимает 5 из 8. Ну, вот так получается, что, ну, что именно 5 из 8. И при этом заносит один тачдаун. Ну, окей. Ну, в общем, наверное, это не так плохо, да. Ну, вот то, что я говорю. Это вроде как это котируется. Это котируется. Но в то же время стоит ли говорить о том, что связка Джарвиса Лэндри и Бейкера Мейфилда, она возродилась. Просто дело в том, что, конечно, в прошлом чемпионате, лично я, по крайней мере, я действительно запомнил, очень серьезно запомнил связку квотербека и принимающего в Кливленде. И, казалось бы, вот эта связка, если бы не Адлбеком, она привела бы к некому такому, к некому второму рождению, уж простите за такие высокие слова, к некому второму рождению команду Кливленд Браунс. Вот. И мне показалось, если честно, что и сейчас будет все примерно так. Однако все совсем пока не так, и пока эта связка делает. Она набирает один тачдаун, но при этом как-то вот 5 из 8, 41 ярдов, 41 ярд лишь только, ой, прошу прощения, 5 из 8, 41 ярд, один тачдаун. Хотя есть, допустим, тот же самый Донован Пиплс Джонс, у которого 5 из 7 и 90 ярдов на пасе. Сколько ярдов он доработал ногами. Мейфилд в итоге 2 пасовых тачдауна, перехват 91,9, это его рейтинг. Ну и, собственно говоря, в его пасовых комбинациях участвовало ни много ни мало, а 7 человек. Причем Ник Чабб, раннинбэк, он был целью 4 раза. Больше всех целью был как раз Джарвис Лэндри. И вот с этой точки зрения мы можем говорить о том, что да, действительно связка возродилась, да. Но в то же время 7 передач в Пиплса Джонса, это хорошо, потому что разнообразие всегда, всегда полезно. Ну и Остин Хупер, тайтенд, у которого 30 ярдов на приеме, у которого есть один тачдаун. Это тоже, в общем, хорошее такое разнообразие. Но 8 целей, только 5 приемов, 41 ярд, и это пока результат связки Джарвиса Лэндри и Бейкера Мейфилда. Дадим пока парням разыграться. Ну, ведь они, по крайней мере, выигрывают, и это очень хорошо. А вот и Даллас, который выигрывает в своем матче и выигрывает у Вашингтона. Это один из самых главных вообще матчей недели. Даллас-Вашингтон. Да, безусловно, это матч уже за плей-офф. Это битва за плей-офф в дивизионе. И на самом деле все говорят о том, что Микай Парсонс в этом матче был хорош. На самом деле, наверное, скорее я соглашусь, ибо Дак Прескотт был просто откровенно плох. 211 ярдов, тачдаун, 2 перехвата, 4 сека, 58,8 это его рейтинг. Тайлер Хайнеке, кстати говоря, сыграл хоть и хуже по рейтингу, но он сыграл лучше, вот смотрите, 122 ярда. Соответственно, один тачдаун и один только лишь перехват, не как у Дака Прескотта, да, то есть вот как-то так. После этого Хайнеке меняют и выходит, собственно, Кайл Аллен. Но это не в нашей пока юрисдикции, а в нашей юрисдикции вот этот самый Микай Парсонс, который на границе первой-второй четверти сломал Вашингтон вообще, в принципе, футбол. Сначала он спровоцировал потерю, которая затем пришла в тачдаун. И в итоге после этого он сделал еще один сек Тайлеру Хайнеке на очень важном драйве, скажем так, на третьем дауне. В итоге что у нас получается? 24-0 после первой половины. 24-0 просто вот в одну калитку, можно сказать. И потом вроде как 20 очков Вашингтон набирает во второй половине, только 20. А здесь еще и 27. 27-20 итоговый счет этого матча. Ну и Микай Парсонс. Ну, знаете, мне вот очень заинтересовало то, что Парсонс сказал после этого матча. Слушайте, ребята, сказал он, на самом деле то, что происходит в НФЛ, это гораздо круче, чем в колледже. Причем круче не в плане того, что, ну, здесь там большему вниманию прессы, ты подвержен там еще что-то, а здесь именно легче, чем в НФЛ. Вот представьте себе, Микай Парсонс оценивает именно
НФЛ легче, чем колледж. Ну, на самом деле, есть такие люди, которые могут говорить о том, что профессиональный там баскетбол, футбол легче, чем студенческий. В общем, в целом, с ними можно согласиться. Вот, наверное, так стоит об этом говорить. Но ждем от Микая Парсонса чего-то еще, потому что Микай Парсонс в этом чемпионате, ну, он проводит свой первый сезон, у него уже 12 секов, у него уже 57 сольных захватов, у него уже 17 захватов с потерей ярдов, и это однозначный кандидат и очень большой кандидат на титул лучшего игрока защиты, лучшего новичка защиты. Вот так вот, наверное. И в сборную он тоже, наверное, должен попадать в первую сборную защиты, так уж точно. Что есть Сан-Франциско на сегодняшний день? Что есть Сан-Франциско 49ers? Pick or freak. Что я имею в виду? Я имею в виду, что 49ers это такая весьма интересная команда с той точки зрения, что вот по началу чемпионата впечатление такое, что они как-то присматривались, как-то приценивались к сезону, который их особо-то и не любил. Сезон их не любил, представьте себе. Но как бы то ни было, потом, да, вроде как они поняли, Сан-Франциско и прежде всего, конечно, наставник этой команды, Кайл Шенахан, они поняли, как это делается, да, то есть они поняли, как играть на самом деле, как работать по ходу этого чемпионата, и я бы сказал, что это не такая плохая, наверное, штука, да, работать вот в последние матчи, так как делает эта команда Сан-Франциско 49ers. И просто давайте вспомним вот о чем. Фриско, если смотреть с точки зрения статистики, они выиграли у Цинциннати 26-23 в овертайме, причем ввели, а потом, ну, понятно, ну, ладно, не удержали преимущество. Но у Сан-Франциско получается 4 победы в последних 5 матчах, проиграли они только Сиэтлу. В общем и целом, не так плохо смотрится Джимми Гаропполо. И вот опять же, Джимми Гаропполо, у которого 66% на пасе, у которого 17-8, Джимми Гаропполо сейчас говорят, о, надо Трея Лэнса, надо срочно Трея Лэнса, и, в общем-то, без Трея Лэнса у нас ничего не получится вообще. Ну, без Трея Лэнса мы как просто без рук. Нет, получается, и Джимми Гаропполо очень хороший квотербек, и Джордж Китл это очень классный тайтенд, да, и в этом матче, допустим, Китл отличился, и, собственно говоря, Гаропполо отличились, все они показали себя молодцами, если уж на то пошло, ну, а Гаропполо показывает себя молодцом вот уже в последнем, ну, то есть в последних, наверное, матчах 5-6, да, после боевика очень хорошо все получается. Так вот, что касается Сан-Франциско, pick or freak, сейчас Сан-Франциско находится в зоне плей-офф, да, Сан-Франциско в NFC, западный дивизион NFC, Сан-Франциско 7 побед, 6 поражений, Сан-Франциско пока в зоне плей-офф. Итак, интересен ли вам будет Сан-Франциско именно как команда плей-офф? Знаете, в начале чемпионата команда была откровенно плоха, и если честно, сейчас мне эта команда нравится все больше и больше, более того, каждый раз эта команда все-таки готовит какие-то сюрпризы своим оппонентам, я так думаю, я так, конечно, делом надеюсь, что да, все будет очень интересно у Сан-Франциско 49ers в этом плей-офф. Я хочу ее увидеть, эту команду я очень хочу увидеть там. И, наконец, еще одна история. И эта история, я бы не сказал, что она хорошая. Хорошая в том плане, что хорошо она выглядит для одной команды, а вот для второй команды, да, то есть она выглядит плохо от слова совсем, да. Речь идет про защиту команды Kansas City Chiefs и про Raiders. Про Raiders, наверное, немножечко попозже. А вот что касается Kansas City Chiefs, то действительно защиту у этой команды против Raiders она играет на ноль. И это при том, что, в общем, Raiders это команда, которая старается и, надо сказать, умеет, вот это очень важно, она умеет играть... Она умеет играть на равных, как это ни странно, на равных с нашими товарищами из Канзас-Сити, да, то есть Райдерс умеют это делать. И у Райдерс не получилось сейчас. В общем, не просто не получилось, а там все совсем было плохо. 48-9, как вам такое? 48-9. При этом Дерек Карр 263 ярда, это лучший результат. Хантер Ренфро 117 ярдов, это лучший результат. И при этом команда проигрывает. Вот таким образом команда проигрывает. Ну, это, мягко говоря, не хорошо. Ну, а сейчас новая рубрика. Продолжаем, действительно, и что у нас получается? Получается у нас такой новостной сейчас, новостной фон, давайте рассмотрим, что у нас выходит на этом новостном фоне. Первое из того, что хотелось бы рассказать, это, конечно, 51 очко Кевина Дюранта, и, в общем, в какой-то степени это преследование Стефа Карри. Ну, безусловно, как же мы без Стефа Карри-то сегодня? Но Стеф Карри будет сегодня фигурировать косвенно, не впрямую, и вот как раз Кевин Дюрант, он ведет в какой-то степени погоню за Стефом Карри, и вот 51 очко. У Стефа 50, пока лучший результат сезона, и вот, наконец-то, Кевин Дюрант Стефа все-таки каким-то образом побил, да, побил его достижения. Ну, вообще, на самом деле, вот то, что мы сейчас с вами видим, по большому счету, это некая такая гонка. Гонка, она интересна всегда. Но только единственное, что Стеф Карри не воспринимает это как гонку. Не знаю, как Дюрант, но мне кажется, как раз, что Стеф ее как гонку не воспринимает. Стеф решает какие-то совершенно свои локальные проблемы. Кевин Дюрант в какой-то степени тоже решал до поры до времени свои локальные проблемы. Да, то есть, когда было, да, чего решать, он решал свои локальные проблемы. В итоге сейчас то, что мы с вами видим, Дюрант выходит на совершенно новый уровень. И Дюрант, вот то, что он показывает в последних матчах, конечно, это не то, что прям фантастика, но, по крайней мере, можно, наверное, это и так назвать. Так, 51 очко Кевина Дюранта, это действительно это показатель, да, то есть это очень хороший показатель того, что Дюрант нацелился на титул MVP в этом чемпионате, тем более, что без Кайри Ирвинга он играет, это лишние только плюсы к тому, что Кевин Дюрант станет MVP этого чемпионата. Мало кто, наверное, думал, включая, наверное, самого даже Кевина Дюранта, мало кто думал, наверное, что Бруклин будет идти на первом месте даже без Кайри Ирвинга, и это единственная команда, которая не проиграла даже 10 матчей в Восточной конференции, 19-8, вот по состоянию на запись этого подкаста. Интересная, по крайней мере, интересная тема, и эта интересная тема, она про хоккей, прежде всего, но все уже живут вот этими самыми пекинскими влажными мечтами о величии, ну, а как, где мы еще величие добудем, если только в хоккее, да, то есть, ну, хоккей, вот у нас это такая игра, где мы что-то там добиваемся постоянно, ну, вроде как в хоккее мы еще что-то умеем, да, ну, то есть считается так, что мы в хоккее мы еще что-то можем. И вот представьте себе, что хоккей. И дело в том, что Гэри Бэтман тут заявил о том, что, ребята, делайте, что хотите. Да? То есть двухнедельная пауза предусмотрена. Хотите поехать на хоккейный турнир, что называется, welcome, ребята, езжайте, все будет очень даже хорошо. Вы, в общем-то, будете большими молодцами, если поедете. Но, смотрите. Сейчас над игроками, ну, по большому счету, над игроками давлеют сразу несколько причин, чтобы не поехать. Ну, прежде всего, все-таки Китай — это родитель коронавируса. А тем временем там у нас штамм омикрон, он... Нет, он не китайский, окей, он там южноафриканский, но все равно это штамм омикрон, да, то есть это что-то такое новое вообще вот во всей этой коронавирусной тематике. Раз. Второе. Американцы, англичане, австралийцы, кто-то там еще, канадцы, по-моему, они дипломатически бойкотируют Олимпиаду в Пекине. Ну, все это уйгуры, там вот это все такое. Но представьте себе, основные страны, которые туда поют, это американцы и канадцы, именно по части хоккея. Так вот, они поют без какой-то там дипломатической поддержки, то есть не будет там президент США на церемонии открытия, не будет каких-то встреч под Олимпиаду, просто не будет, да, и вот американцы показывают Китаю, слушайте, все, пошли куда подальше, мы не хотим вообще с вами ручкаться и вообще кто вы такие. Ну окей, Владимира Путина пригласили, это Россия тоже великая хоккейная держава, не стоит об этом забывать. Владимира Путина пригласили лично, хотя он не имеет права посещать Олимпиаду, но только по личному приглашению может, да, это какой-то закон такой, вот, Международного Олимпийского комитета. Ну и что касается игроков, то сейчас уже NHLPA начинает роптать относительно того, что если вот они поедут туда, они принесут с собой коронавирусы, кучу коронавирусов, а не лучше ли вообще отдохнуть дома? Вообще есть договор с NHL Players Association, есть договор, что игроки поедут на две ближайших Олимпиады, да, то есть та, которая состоится вот буквально в 22-м году, и в 26-м году тоже они вроде как собираются ехать на Олимпийские игры. И в итоге вот представьте себе сейчас, да, Национальная хоккейная лига, вот, то есть из Китая не приходит какой-то информации, ковидные протоколы Международного Олимпийского комитета, но они в общем и целом так себе, да, по своему содержанию, то есть дыры, безусловно, просматриваются. Китай, в общем-то, страна, которая, первая, является прародителем коронавируса, раз, а вторая страна, которую дипломатически бойкотируют политики, ведущие политики западных стран. Что остается делать игрокам, прежде всего? И вот уже появляются первые голоса от хоккейного сообщества, от сообщества хоккеистов, что «а мы, в общем-то, не особо-то и хотим ехать на Олимпиаду в Пекин, а зачем нам это надо?» Посмотрим, опять же, как будет развиваться ситуация, но, по крайней мере, пока есть такой момент, что не поедут на Олимпийские игры игроки сами по собственной инициативе, да, то есть есть вероятность того, что не поедет сборная США, сборная Канады, ну, обязательно поедет сборная России, ну, Овечкину нужна золотая медаль, Овечкин ее выиграет, вот, и будет очень счастлив. Но, опять же, ждем того, что будет дальше. Я так думаю, что окончательное решение будет приниматься где-то в январе о том, что поедут или не поедут. Но двухнедельная пауза в Национальной хоккейной лиге, она уже предусмотрена. Это факт. Это абсолютный факт. В дворцах спорта будут проводиться какие-то концерты, другие мероприятия. Но это уже не про хоккей. Да? То есть уже здесь уже все. Здесь уже все совсем согласились, так что ждем дальнейшего развития событий, но новость это уже интересная, что есть некое роптание в рядах игроков, то есть ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги. Ну и, наконец, нельзя не сказать о том, что у нас есть обладатель Heisman Trophy, звать этого обладателя Heisman Trophy Брайс Янг, это представитель команды Алабама Crimson Tide. Ну и что касается этого товарища из Алабамы Crimson Tide, то, конечно, и безусловно он достоин того, что ему вручили этот приз. Ну, опять, квотербеком в Алабаме все-таки быть легко. Что ни говори, но квотербеком быть легко. Причем товарищ Янг, он получает свой Хайсман. Смотрите, он получает свой Хайсман во второй сезон своего пребывания в качестве игрока Алабамы, но при этом вот здесь тоже надо, наверное, на это особое внимание обратить. Он проводит за Алабаму, будучи второкурсником, свой первый полный сезон. Вот так вот, первый полный сезон. В итоге 68% на пасе, 4300 у него, ну там с копейками, 4300 с копейками ярдов на пасе, 43 тачдауна и 4 перехвата, всего лишь только 4 перехвата. Вот представьте себе, естественно, что Алабама заканчивает чемпионат NCAA первым номером посева. Алабама 12-1, соответственно, Мичиган 12-1, Джорджия 12-1 и Цинциннати 13-0. Команда с нулем поражений. Вот, посмотрите, она все-таки тоже попадает в плей-офф. Ну, для разнообразия и Цинциннати тоже хорошо. И вот Цинциннати придется играть с Алабамой. Но пока смотрим на Брайса Янга. И, наверное, по поводу Брайса Янга только nothing but respect. Ну, это круто, нет, у нас, видите, как у нас появился очень интересный. Хотя, с другой стороны, ну, слушайте, ну, вот мы с вами видим, что квотербек из Алабамы прошлый, который получил Хайсмана, а ведь он действительно получил Хайсмана вот буквально в прошлом году, то есть два подряд квотербека из Алабамы получают этого пресловутого Хайсмана, и прошлый квотербек из Алабамы, его зовут, давайте вспомним, скажите, как его зовут? Мэк, тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарarar Вот опять, быть квотербеком в Алабаме, это достаточно легко. Быть квотербеком в Алабаме, когда у тебя такие игроки, когда у тебя такие координаторы нападения, которые меняются, ну, которые учат тебя постоянно чему-то разному в американском футболе. И просто квотербеки в Алабаме, это координаторы нападения в Алабаме, это некая такая, я бы сказал, привилегированная каста. Да, то есть туда их приглашает сам Ник Сэбан путем какого-то такого отбора, безусловно, ну, только вот неестественного, наверное, отбора, да, там какого-то другого отбора. Но факт остается фактом, что, да, безусловно, это очень большая, по мне, так это очень большая такая история, которая я в итоге приводит вот к двум подряд титулам Хайсмана именно с точки зрения команда Алабама Crimson Tide, ну и в частности корпуса квотербеков. Ну а мы тем временем давайте будем потихонечку продолжать. Ну а вот, собственно, и середина программы где-то примерно. Ну и я, Дмитрий Донской, как всегда, к вам обращаюсь ровно по одной простой причине. Уважаемые друзья, подписывайтесь на мои социальные сети. Мой телеграм звучит как Диди Шоу ТГ. Не начал я его в понедельник, но во вторник уж точно возьмусь за ум в плане телеграма. Ну и что еще? Диди Шоу Лайв — это группа, где вы можете писать баскетбол. Я думаю, что у нас будет матч Golden State New York Knicks, а если будет донат, то будет еще и утренний матч, там будет Портленд Феникс играть в ночь на среду по Москве, в ночь на вторник по Москве играют Кливленд и Майами. Вот так потихоньку-полегоньку мы осваиваем все это. Ну и, разумеется, подписывайтесь на YouTube-канал, который так называется Дмитрий Донской. Очень надеюсь, что подписчиков будет больше. Мы приближаемся к 1000 человек, к 1000, так что, друзья, уж... И самое главное, очень тоже прошу, даже уже не прошу, чтобы вы задонатили как-то, хотя, конечно, очень бы хотелось, но просто прошу, опять же, рассказывайте о существовании вот этих всех там, сетей, сервисов, телеграмов и так далее, рассказывайте другим, то есть это share или что-то в этом роде, но как бы давайте сделаем так, чтобы нас просто было с вами больше, а там уже посмотрим, как и куда и зачем мы с вами придем. Ну а пока действительно такой у нас получается в какой-то степени такая вот межпрограммка, такая вот в какой-то степени самореклама, ну уж извините, пожалуйста, но как бы то ни было, теперь уже продолжаем, обязательно в обязательном порядке. Продолжаем, конечно же, и продолжаем, прежде всего, вопросы, которые я бы хотел задать к тому, что происходит у нас по ходу последних дней, вот последних выходных дней, так сказать. Ну и вот, что касается этих самых вопросов, то у меня вот созрел один такой. У нас есть команда под названием Chicago Bulls, и у нас есть команда под названием Calgary Flames. так очень интересно получается, что Calgary Flames – это команда, с которой должен играть как раз в ночь на вторник по Москве, в ночь на 14 число, собственно говоря, должны играть Chicago Blackhawks, да, то есть вот Chicago везде просто фигурирует. Но на самом деле здесь, конечно, нечего никакому символизму, думаю, что придираться не стоит. Дело в том, что вот обратите внимание, что отменены, ну не отменены, а перенесены два матча подряд Chicago Bulls раз, да, а во-вторых, перенесены встречи Calgary Flames, по-моему, три матча Calgary Flames перенесено. Что, о чем здесь я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что в списке коронавируса на самом деле, и это действительно плохо. Плохо в том плане, что вот смотрите, у Calgary Flames там вообще все не урожай. Я не имею в виду, сколько народу заболело, я ни в коем случае не имею в виду, что там кто-то как-то неправильно предохраняется от коронавируса, я просто помню все те вещи, которые творила Канада в отношении коронавируса, помните, да? То есть они посадили на пузырь плей-офф, ну то есть вообще плей-офф вот в Национальной хоккейной лиге раз. Кроме того, вы помните прошлый чемпионат, где был канадский дивизион, на мой взгляд, совершенно идиотское вообще, что из того, что может быть, это вот канадский дивизион, вот самое плохое, что может быть. Вот, и опять же, это Канада, в Канаде жесткие, гораздо более жесткие вот антикоронавирусные меры, и как бы не случилось того, что снова выгонят Торонто и закроют Национальную хоккейную лигу вот из-за этого коронавируса. То же самое мы можем говорить про Chicago Bulls, что будет вообще в Америке, да, то есть если смотреть на текущую статистику, я могу, наверное, я могу говорить, что если российской статистике по части ковида доверять, ну так, разве что только тренды смотреть, а вот что касается американской статистики по коронавирусу, то мне кажется, статистика по коронавирусу в Штатах, она дается более-менее правильной, вплоть до каких-то числовых значений. И это мне кажется, достаточно важный момент. Так вот, Соединенные Штаты Америки как-то вот в последнее время по части коронавируса одни, получается, что падают, да, то есть если брать 6 декабря, ну даже так, 29 ноября, почти 200 тысяч за день. Ну и вот 6 число, да, это понедельник уже прошлый, соответственно, 182 337 человек. Ну и к выходным вообще заражаемость коронавирусом, она как-то убавилась. 36 818 за воскресенье, да, то есть 36 тысяч всего лишь. Ну и получается так, что в Америке тоже есть какой-то свой там пик смертей, да, то есть у них совсем недавно у них было почти 2000 смертей, да, за один день, причем за один день, это было даже вот так вот, 215 смертей, и это было 10 числа, вот буквально вот совсем-совсем рядом. Ну и 2 числа в Америке, опять же, 2 декабря, 3801 смерть от коронавируса. К чему я все это говорю? К чему я говорю всю эту статистику? Я говорю об этом к тому, что в общем-то, что мы с вами имеем? Прежде всего, что мы с вами имеем? Америка перенесла очень большой удар коронавируса на себе, любимых. Вот когда начался прошлый чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, да, и Америка играла, надо сказать, что Америка играла в баскетбол, то есть там все начиналось, по-моему, в сентябре закончился чемпионат NBA, который 11 марта 2020 года прервался, он закончился в районе сентября месяца, да, и потом они начали играть в ноябре, и надо сказать, что несмотря на то, что Америка действительно познала на себе все удары ковида, там, допустим, были такие вещи типа 4189 смертей и 303 тысячи заболевших за один день 8 января, да, все равно сезон в NBA шел, сезон в NBA игрался. Вот это очень, это был вообще очень важный момент, да, то есть сезон игрался, июнь, июль, там, надо сказать, что в Америке в июне было 5264 всего лишь сколько заразившихся, но, правда, смертей было достаточно много. Сейчас снова мы с вами видим, да, то есть Америку в начале осени бьет ковид, очень серьезно бьет ковид, там был в один день, допустим, в один день там был вообще показатель, ну, совсем плохой, это сколько? 265 тысяч зараженных, и, соответственно, в один день там был показатель более 3 тысяч смертей, 3400. И вот сейчас мы с вами видим, что вроде как заражаемость ковидом падает, причем резко падает, и в Америке, наверное, все-таки все будет продолжаться. Что касается Канады, вот здесь вот я совсем не уверен. Просто для меня Америка является триггером, и Америка является как раз той самой, тем самым моментом, который способен или не способен остановить коронавирус. Это, мне кажется, вот этот момент невероятно важный, но ладно, давайте мы с вами как-то ответим просто на вопрос, к чему готовиться. Опять же, я думаю, что с американской стороны готовиться особо не к чему, да, то есть все будет играться, где-то что-то перенесут, где-то все снесут с резервными днями, там еще как-то, да, то есть все будет. Что касается Канады, мне кажется, что Канада в этом смысле пойдет по пути, по американскому пути, и все-таки в этот раз Канада со всеми там прививками, не прививками, а Канада с точки зрения Национальной хоккейной лиги, она поддержит свои команды и поддержит их право играть в Национальной хоккейной лиге. Ну, я думаю, что вот таких жестких ограничений, как это было, допустим, в прошлом сезоне НХЛ, не будет, потому что они уже влезли, как это называется, вступили в бой, а там уже разберемся, что называется. Еще одна история, это Baylor Bears. Baylor Bears — команда, которая продолжает оставаться лидером. Хотя как продолжает, что это я говорю? Нет, она не продолжает оставаться лидером, но она в очередном посеве заняла первое место. Это посев Associated Press, да. И вот там первая десятка выглядит следующим образом. Бейлор, Дюк, Пердью, а Пердью был первым номером на прошлой неделе, а их сгрели Рутгерс, если вы помните, да. Что касается Бейлора, то сейчас, на данный момент, у Бейлора 9 побед, 0 поражений, Дюк 7-1, Пердью 9-1, соответственно, UCLA 8-1, UCLA все равно держится высоко, Гонзага 8-2, кстати, Гонзага 8-2, обратите на это внимание, что команда с двумя поражениями, вот она. Дальше Алабама 8-1, Канзас 8-1, Аризона пам-парарам 9-0, тоже, да, но Аризона только восьмая. Виланова 7-3 и USC, то бишь Южная Калифорния, 10-0. Вау, почему так? Почему так несправедливо? Ну, если уж на то пошло. Ну, вот, вот так получается. Вот несправедливо, значит, несправедливо, вот, что называется, хоть тресни вообще. Вот, и это конечно, в некоторой степени, конечно, это очень сильно напрягает. Вообще, если брать полностью статистику этого чемпионата, то сейчас 7 команд, у которых нету вообще ни одного поражения. Итак, это Южная Калифорния, это Сан-Франциско, университет Сан-Франциско, тоже играет вместе с Гонзагой в одной конференции. Дальше это Луизиана Стейт, между прочим, Саут-Истерн конференция. Это Айова Стейт 10-0, это Колорадо Стейт 10-0, это Бейлор 9-0, но Бейлор первый. И это Аризона 9-0, да, то есть вот представьте себе, вот из этой семерки команд, что у нас, давайте считать. Южная Калифорния входит? Да, входит. Бейлор? Да, безусловно. Аризона? Да, безусловно. А вот еще сколько? Сан-Франциско, Луизиана Стейт, Айова Стейт, Колорадо Стейт, эти команды в посев не входят. Ну, опять мы с вами становимся заложниками того, что даже и агентство Associated Press тоже ориентируется на силу календаря. Все-таки сила календаря здесь, что называется, в фаворе. Поэтому таким командам, как Сан-Франциско и Луизиана Стейт, там Колорадо Стейт, у Сан-Франциско и Колорадо Стейт прежде всего, им сейчас, попросту говоря, нельзя проигрывать. Ну, а что касается Бейлора, то, что у Бейлора... На, что у Бейлора на уме, то у пьяного на языке. Но на самом деле, что касается Бейлора, я все-таки скажу еще раз, что Baylor Bears — это ведь чемпионы действующие, да, NCAA. Ну и опять же, что касается Baylor Bears, то вот на этой неделе у Бейлора выходят такие соперники, как, да, то есть Бейлор уже в этом сезоне бил Аризону Стейт, Мичиган Стейт, Виланову, кстати говоря, Дальше первый же соперник у Бейлора — это Орегон. Ну, такой себе Орегон, сами понимаете. Правда, играть в Юджине, ну, ни врагу не пожелаю, что называется. А вот потом дальше идет, кстати, Алькорн Стейт, Нортвестерн Стейт, и уже 1 января идет Айова Стейт. И вот что касается Айова Стейт, будет еще, конечно, Алабама 29 января, там будет Big 12 Southeastern Challenge. Да, и пока что, но при этом начинается уже с 1 января с Iowa State, с Нового года фактически, начинается уже внутриконференционный турнир, и здесь каждая команда будет выходить на Бейлор с целью: «А, давайте мы этот Бейлор просто за пояс заткнем». Ну, не знаю, может быть, вполне себе это и получится, ведь с Бейлора тоже поуходило достаточное количество народу. И еще один момент, который, безусловно, надо разобрать. И снова Кевин Дюрант. Кевин Дюрант, ровно потому, что сейчас появилась информация о том, что Кайри Ирвинг, есть такая информация, что Кайри Ирвинг начал общаться с Кевином Дюрантом. Вот видите, как наши малыши-то, они начали общаться между собой. Два сапога пропеллер, можно сказать и так. Так вот, эти два сапога пропеллер, они действительно общаются между собой. Вроде как они обсуждают роль в команде Кайри Ирвинга. Вот обратите внимание, уже вот это на самом деле очень интересный вообще момент. То есть, ну, по крайней мере, вот из тех источников, из которых я это все дело знаю, значит, там... эти источники говорят так, что Кайри Ирвинг обсуждает свою роль в команде Бруклин Нетс с Кевином Дюрантом. То есть, судя по всему, вот эта отлучка, самовольная отлучка, она в какой-то степени Дюранта Ирвинга все-таки сломала. И это, на самом деле, очень хорошо, что Ирвинга она сломала. Если Ирвинг начинает обсуждать с Дюрантом роль Ирвинга в команде, то возможно, что и Ирвинг наконец-то вот сидел на домашнем обучении, и он наконец-то понял, Кайри Ирвинг, он наконец-то понял, насколько он неправ. И возможно, что он даже понял, вау-вау-вау, насколько он дурак. Насколько Кайри Ирвинг дурак, насколько Кайри Ирвинг дурачок, да? Ну, если он действительно это понял, ну, тогда это прям вот очень, очень хорошо. И тогда, действительно, мы в какой-то степени можем говорить о том, что недаром существует вот эта вакцинация и так далее. Хоть видите, хоть один человек, он понимает, насколько он дуралей просто. Это Кайри Ирвинг. Вот. Ну, ладно. Все равно в любом случае есть такой момент, который называется вакцинация. И я, насколько понимаю, что Ирвинг... тоже очень интересный момент. Смотрите, если Ирвинг вернется, если Ирвинг вакцинируется... Нет, может, он, конечно, порошку нюхнет, да, как президент России. Вот, и... Ну, помните, да, то есть президент России сказал в официальном обращении, что он нюхнул порошку. И это называется назальная вакцина, да. Ну, есть такая вроде как, да. Но, ладно, окей, Кайри Ирвинг нюхнет порошку спутника, и, соответственно, он придет, ну, по крайней мере, так, он будет просить, чтобы его приняли в NBA обратно. Возьмут его или не возьмут, не знаю. Может быть, он нюхнет назального порошка у Пфайзера, кто знает, может быть, будет и так. И возьмут его, опять же, в NBA обратно, тоже я, если честно, не представляю. Здесь очень важный момент, очень важные уже врачебные, скажем так, уже просто врачебные моменты. Вот, и в рамках этих самых врачебных моментов, если Ирвинг вернется, и скажет, вот, его возвращение, оно напоминает что, прежде всего? Оно напоминает, прежде всего, испуг. Да, испуг, я уже очень много потерял, я еще больше потеряю. А ведь помните, как храбрился Кайри Ирвинг, да? Ох, я такой крутой! Тучи, были только тучи круче его, да, только тучи, которые можно развести руками, вот только они были круче. И то, что Ирвинг вернется, он мало того, что он кладет свое знамя
значит, перед на милость победителя, коим является Кевин Дюрант в данной ситуации, а он еще придет фактически... Он еще придет фактически проигравшим вообще вот в этой во всей ситуации, да? И ведь за ним никто не пошел. Ох! Это может его очень сильно сломать. То есть, с учетом того, что Кайри Ирвинг это человек такой, знаете ли, тонкой душевной организации, есть вероятность того, что это его сломает. Сломает его, конечно, и это будет плохо. Ну, в какой-то степени, наверное, стоит говорить о том, что Кайри Ирвинг вернется в NBA надломленным. Ну, то есть, вот надломленным от слова совсем. Плохо это? Ну, мне кажется, что честно, если все равно. Ну, то есть, вот совсем все равно. Лично мне. Вот тут вот совсем просто вот, все равно и все. Вот. Вернется, молодец. Не вернется, ну и не надо, в общем. Бруклин и без Кайри Ирвинга вполне себе хорошо. Хорошо живет, хорошо сосуществует со всеми возможными и даже невозможными другими собственно командами во Восточной конференции. Как бы то ни было, ситуация интересная. Вот эта баскетбольная ситуация, она действительно просто интересная. Ну, а несмотря даже на интерес к этой ситуации, естественно, что буду следить за развитием событий. Как же без этого, скажите, пожалуйста. Но все-таки пока я бы хотел перейти к новой рубрике. Да-да-да, новая рубрика, это еще 5 историй про американский футбол, но давайте сейчас немножечко более депрессивные истории я включу. Вот были в начале какие-то истории, сейчас немножечко более депрессивные. Ну что, поехали. Да, действительно, поехали. Первая из этих историй, это история, конечно же, про Ламара Джексона. Ламар Джексон и его команда Baltimore Ravens, они проиграли, и причем проиграли они Кливленду. И тут ситуация в том, что вот это поражение, оно омрачилось, очень сильно омрачилось потерей Ламара Джексона, да, то есть вот насколько потерян Ламар Джексон, неизвестно, да, то есть травма лодыжки была достаточно рано по ходу матча, но уже где-то там в третьей четверти, все, до свидания. Вышел Тайлер Хантли, и Тайлеру Хантли еще, видимо, играет стартовым квотербеком, он там прятался за углы, там вообще было очень интересно. Он прятался, может, меня не найдет никто. Не-не-не, нашли. Нашли Тайлера Хантли, и в итоге он, в общем, выдал не самый плохой, наверное, матч. Показал очень хороший процент, если уж на то пошло, да, то есть он бросил Тайлер Хантли 27 из 38, 270 ярдов на пасе у Хантли было, тачдаун, да, 45 ярдов на выносе, 99,7 это его рейтинг, у Бейкера Мейфилда даже поменьше рейтинг и поменьше ярдов, чем у Тайлера Хантли, так, между нами девочками, да. Ну и два 100-ярдовых принимающих, это Марк Эндрюс и Рашод Бейтман, и это скорее Хантли, нежели чем 17 ярдов Ламара Джексона, да, на пасе, я имею в виду на пасе, конечно. Ну и следующий матч Балтимора, это тоже, в общем, интересно, с Green Bay Packers они играют, да, с Cincinnati Bengals, с прямым соперником по дивизиону и по попаданию в плей-офф, а потом будет Лос-Анджелес Рэмс, да, то есть у Балтимора календарь не просто сильный, он какой-то совершенно запредельно сильный, и каждая команда, которая будет уходить против Балтимора, она будет решать какие-то свои проблемы. Стоит ли говорить сейчас, что Балтимор, во-первых, первое, не займет первое место у себя в дивизионе, раз, и что Балтимор, пам-парарам, не попадет в плей-офф. Я бы, если честно, не хотел бы видеть Балтимор в плей-офф без Ламара Джексона. Ну, честно, я не хочу видеть Балтимор в плей-офф без Ламара Джексона, потому что без Ламара Джексона им там делать нечего. Прежде всего, с точки зрения пиара, хотя Хантли может сыграть хорошо, но с точки зрения пиара, конечно, Балтимору делать вообще просто нечего в плей-офф без Ламара Джексона. Ну, многим будет наплевать абсолютно на эту скучную достаточно команду без Ламара. Урбан Мейер, возможно, проводит свой первый и последний сезон в Национальной футбольной лиге. Его команда проиграла счетом 0-20 Теннесси Тайтанс. И на самом деле многие стали в Америке. Я просто вижу это на центральных сайтах. Там CBS, там Sportsline, там ESPN в меньшей степени. Sportsline об этом говорит. Многие журналисты об этом говорят у себя в твиттерах, в интернетах, так сказать. Так вот, они говорят о том, что давайте мы уволим Урбана Мейера. Урбан Мейер нам, в общем, не особо-то и нужен, интересен. Вообще он плохой. Он редиска самый натуральный, да? Урбан-то наш Мейер. Вот, и в этом контексте Урбан, там есть еще такая штука, что в раздевалке, когда они сидели, игроки Jacksonville Jaguars, и после матча, и во время большого перерыва, там было просто молчание, гробовое молчание, то есть тренер, как это ни грустно, тренер, он не мог как-то команду поднять, да, то есть он вот команда, это вот выглядит команда Jacksonville Jaguars как какой-то больной коронавирусом абсолютным, да, то есть жестким каким-то коронавирусом, и в результате этого коронавируса этот больной просто не может встать, вот абсолютно вот не может встать и все, и делай с ним что хочешь, все равно ничего уже изменить нельзя, надо брать полотенце или там что еще, какие-то другие тряпки и лезть на кладбище. Вот такого больного сейчас напоминает команда Jacksonville Jaguars. И поэтому Урбан Мейер, есть такое предположение, что Урбан Мейер работает последний сезон и уходит из НФЛ. Пока Мейер не может даже объяснить, что надо сделать с командой, чтобы она как-то все-таки играть начала в футбол, а не делать то, что она делает. Напомню, что у Джексонвилла прямо сейчас ни много ни мало, а лишь только 2 победы и 11 поражений. Джексонвилл, Хьюстон, Джетс уже, хотя ладно, это об этом мы немножечко попозже будем говорить. Судя по всему, но Райдерс выбывают из гонки за плей-офф. Не знаю, опять же, как вам, но после того, что случилось у них с Kansas City Chiefs, а Райдерс проиграли со счетом 9-48, да, судя по всему, Райдерс уже вне плей-офф, они уже себя просто не видят вообще никак в плей-офф, очень жаль, но это действительно просто откровенно плохое поражение, 9-48 у себя на поле. Да, конечно, мы можем говорить о том, что, мол, ребята, кстати, у них сейчас 6-7, у них 2 поражения подряд, после байвик у них получается, что 1 победа в овертайме и 5 поражений, кстати, да, то есть поражения там от Вашингтона и от Канзаса были последними. Ну и от Канзаса они уже проигрывали со счетом 14-41. Вот еще одно очень крупное поражение. Если честно, я думал, что здесь Райдерс должны будут составить конкуренцию Канзасу, хотя бы просто побороться за плей-офф, потому что у них есть, точнее уже были, наверное, шансы для того, чтобы попасть. По большому счету, есть еще 4 матча: Кливленд, Денвер, Индианаполис и Чарджерс. И в этих 4 матчах, если выиграть, да, то будет 10-7. 10-7 берут в плей-офф, по большому-то счету. Но почему-то мне кажется, что в этих 4 матчах будет разве что одна какая-то вымученная победа. Скорее всего, там это будет либо в овертайме, либо голом с игры на последней секунде. Но мне кажется, без Джона Грудена, вот как раз, да, то есть у нас есть Урбан Мейер, который не может команду собрать, да, Jacksonville Jaguars. И у нас есть вот Джон Груден, который как раз собрал команду, да, Raiders. И эта команда провалилась, вот просто взяла и провалилась, вот, в результате ухода Джона Грудена. Без Грудена они бьют Денвер, они бьют Филадельфию, да, потом байвик, и потом все, болото. Победа над Далласом не в счет. Там и у Далласа тоже своих скелетов в шкафу и тараканов на бегах, все у них это есть. А вот еще одна команда, которая выпала из плей-офф, просто взяла и выпала, как, я уж не знаю откуда, да. Это Нью-Йорк Джетс. Джетс уже не в плей-офф. Ребята, Джетс все-таки как-то пролетают. И в очередной раз мы с вами видим, что Джетс являются жертвами набора команд, комплектования команды, да, то есть вот кто тянул за руку, и я не понимаю вообще, как могли за руку притянуть вот этого товарища Зака Уилсона на позицию квотербека. Честно, я не... я абсолютно не понимаю. Я уверен, что ведь они будут держаться за Зака Уилсона и дальше. И вот это, вы знаете, вот это очень плохо, что они будут держаться за Зака Уилсона и дальше, знаете. Вот, для меня это, конечно, очень большая проблема. Ну, то есть, если как-то с Джетс, да, вот говорить именно про Джетс, что вот мы любим эту команду, да, так помните, как это Есенин, я люблю этот город Вязевый, пусть обрюзганный, пусть одрях. Но вот я люблю Джетс просто за то, что они постоянно раньше, когда-то очень давно создавали какую-то там видимость борьбы, видимость конкуренции для Тома Брейди и так далее. Вот, и надо сказать, что последний раз они выходили в плей-офф в 2010 году. Все, больше ничего не было, да, то есть вот плей-офф 2010 год, и что у нас получается? А у нас получается, что после 2014 года каждая команда NFL хотя бы раз выходила в плей-офф, да, после 2014 года. Вот берем сезон 2014 года, нету в этом списке только команды Нью-Йорк Джетс, да, а в остальном каждая команда выходила в плей-офф, а Джетс нет, единственная команда, которая не выходила. И как оно вам, скажите, пожалуйста? Особенно тем, кто как-то за Джетс переживает, да? Ну, кого нужно первого уволить из Джетс? Прежде всего, конечно, это Джо Дагласа. Джо Даглас, который является ген-менеджером. Вот таких ген-менеджеров, я не знаю, на кладбище с фонарем ищут. Вот, а остальных, ну, оставить, дать им еще поиграть, ну, конечно же, уже без Зака Уилсона. Зак Уилсон хороший бэкап, но уж точно не совершенно никакой стартовый квотербэк. Но, опять же, все это решение я на будущее. Пока как-то надо этот сезон закончить, ну, пусть даже с Джо Дагласом на позиции генерального менеджера. Ну и вот, что касается еще одной истории, это история, конечно, Вашингтона. То есть Вашингтон проиграл Далласу. Первый такой личный клэш, да, между Вашингтоном и Далласом. Между двумя командами, которые стремятся занять первое место в Восточном дивизионе Национальной лиги, Национальной конференции, прошу прощения. Но факт остается в том, что, значит, Вашингтон проигрывает Далласу, и теперь уже Вашингтон точно, скорее всего, да, он не сможет претендовать на титул победителя дивизиона, да, то есть я вот, если честно, намекал на то, что Вашингтон в случае двух побед над Далласом мог бы претендовать на победу в дивизионе, это важно. А сейчас уже у Вашингтона таких шансов, попросту говоря, нет. Ну, это плохо, с одной стороны. С другой стороны, ну, хотя бы можно побороться за второе место. И сейчас, даже после вот этого поражения отдался, Вашингтон – это команда плей-офф. Да, то есть давайте не будем об этом забывать, что Вашингтон – это команда плей-офф. И команда, которая, вот если плей-офф начался бы сейчас, то Вашингтон бы выходил бы в плей-офф, да? Вот как это ни странно звучит. Берегись там Рэмс, берегись там Аризона, потому что Вашингтон идет, и Вашингтон еще может тебя грохнуть. Вот я бы так сказал. Но, опять же, надо смотреть. У Вашингтона остались две Филадельфии, один Даллас и один Джайнс. Самый-самый конец чемпионата, один Джайнс это будет. Вот, так что, в принципе, у Вашингтона, конечно, есть шансы. Вашингтон, конечно, может выиграть все четыре встречи. Вашингтон Филадельфия, это будет действительно очень интересно. Но еще интереснее Вашингтон Даллас, часть вторая, да? И, да, кстати, приглашаю вас. Группа Didi Show Live в социальной сети ВКонтакте. Я очень хочу, и, скорее всего, мы с вами посмотрим. Да, как это ни странно звучит. Мы с вами посмотрим Вашингтон Даллас, часть вторую. Ни много, ни мало. Я думаю, что это будет более чем интересно. Ну а сейчас, друзья, будет еще одна новая рубрика. Ну хотя, с другой стороны, я говорю новые рубрики. На самом деле, все, конечно, уже было. Все было до нас. Но как всегда, в конце про прогнозики. Ну а что ж, почему ж нет-то? Еще раз напоминаю, что подкаст записывается в ночь на вторник.
И записывается он до начала матча Monday Night Football, где играют Аризона и Рэмс, да. И да, но опять же я сразу говорю, что я не буду даже думать об этих матчах, ну, потому что подкаст выйдет, и зачем, в общем-то, вам эти матчи нужны. Я играю сейчас уже в некоторую другую игру с вами, в частности, делаю какие-то свои прогнозы, какие-то свои пики, я делаю уже на не на следующий день, а на послеследующий день. То есть давайте мы с вами как-то в ночь на среду посмотрим, что у нас будет в ночь на среду, и попробуем создать. Причем в ночь на среду тоже очень интересный момент, что еще даже нету. И вот это очень круто, знаете, так, чтобы нервишки свои пощекотать. Значит, нету даже линии. Вот, и в результате этого, вот, ну нет, есть линия там на один матч, но нету линии на два матча. Еще которые у нас сегодня, безусловно, будут и, безусловно, будут значиться. Ну, как всегда, три моих пика, а там дальше уже соглашайтесь или нет. Я, с одной стороны, я скажу, что... Если я не ошибаюсь, то по итогам вот недели, значит, по итогам недели в НФЛ, ну тоже три пика на НФЛ, если я правильно помню, то я выиграл два и проиграл только один. Ага, ну что ты, слушайте, что-то я еще как-то помню, что-то я еще как-то могу, и поэтому, ну прежде всего, подписывайтесь на мои социальные сети, было бы это очень хорошо, правда. Диди Шоу ТГ, это мой телеграм-канал, возобновляю его вот уже вот совсем-совсем скоро, буквально с завтрашнего дня очень бы хотелось уже все это дело возобновить. Так, первое. Дальше, социальная сеть ВКонтакте, группа под названием Диди Шоу Лайв. Там мы с вами смотрим, в частности, баскетбол, смотрим Кливленд обязательно будет против Майами Хит, это будет вообще суперинтересный матч в ночь на вторник, ну и, собственно говоря, один из тех матчей, которые я представлю, тоже мы с вами будем смотреть, сейчас скажу какой. Так, разумеется, YouTube-канал Дмитрий Донской, пожалуйста, подписывайтесь, очень был бы рад. Вот, там этот подкаст будет лежать в видеоформате, соответственно. Ну и все ссылки все на другие аудиоплощадки, где этот подкаст будет выложен. Да, конечно-то, везде эти ссылки есть, и от них никуда не деться. Вот, в результате, да, ну, главный вот телеграм-канал Диди Шоу ТГ, уж, пожалуйста, не примените, был бы очень рад, ну и мне бы очень хотелось, чтобы... Да, самое-то главное, то, что даже не прошу донатить, но прошу делиться с данным подкастом, с всеми, с кем можно, в тематические группы кидать ссылочки или еще что-то в этом роде. Ну, для того, чтобы нас было больше, я надеюсь, что так оно и будет. Вы уж простите, пожалуйста, за такую слишком агрессивную в этом плане подачу. Ну, а мы переходим к прогнозам. Я перехожу к прогнозам. Потому что все, если что-то как-то у кого-то, то лучше уж на меня стрелки кидать. Никс играют против Golden State. Никс играют у себя дома. Но опять же, Golden State играет back-to-back. Golden State играет с Индианой сначала, и с Никсами они играют вот на следующий день. Дело в том, что вот Кевин Дюрант бросил 51. И я так думаю, что Стеф Карри попытается в Нью-Йорке, именно в Нью-Йорке, он попытается что-то сделать такое, что было бы, ну как сказать, что было бы очень даже, ну, прямо так специфически красиво, я бы сказал так. Я думаю, что здесь будет Стеф, и Стеф наберет достаточно много очков. Опять же, линии на этот матч нет, но я примерно предполагаю, что здесь Golden State выиграет с разницей минус 6,5 очков, вот где-то так. Я думаю, что забросают они Никсов трехочковыми. Вот. А то, что у Никс, как мне кажется, кончается завод, вот завели их, да, и у них этот завод кончается. Вот. Об этом свидетельствуют какие-то все-таки последние матчи и последние неудачи, прежде всего, у нью-йоркской команды. Никсы, где у нас уже Никсы, они, получается, что уже 12-е в этом чемпионате. У Никсов получается, что 6 поражений в последних 7 матчах. Причем в последних 3 матчах 3 поражения. И 2 из них крупные от Милуоки 112-97. И еще раньше от Индианы 102-122. Вот представьте себе. И туда еще и Golden State сейчас приедут и грохнут они Нью-Йорк Никс, как мне кажется. убирать надо к чертовой матери, не дожидаясь перитонит. Ну, вы знаете кого, я больше ненавижу. Нью-Йорк Никс, конечно, это Тома Тибодо. Но пока его не убирают оттуда, пока ему верят, ну, пусть верят, что я могу сказать. Как мне кажется, 6,5 очков это будет вполне себе адекватный результат. Дальше поговорим про хоккейчик. Вот здесь на этот матч есть линия. Я так думаю, что в этом матче, а это матч между командами Tampa Bay Lightning и Los Angeles Kings, и не только потому, что я болею за Los Angeles Kings, в общем-то, в Национальной хоккейной лиге, есть определенные предпосылки к тому, что Kings могут этот матч выиграть, могут одержать чистую победу. Как мне кажется, что такая, по крайней мере, штука есть. Вот, и поэтому я бы поставил здесь на чистую победу Los Angeles Kings. У Kings 4 победы в 5 матчах, причем победа там и над Миннесотой есть победа. То есть над сильными мира сего есть победы. Вот, у Тампы последнее поражение 0-4 от Оттавы. Может быть, это просто так на отдых вышли, да? А может быть, как-то все-таки все по-другому. Дождемся, посмотрим. Моя ставка – это чистая победа, конечно. И, наконец, баскетбол. Phoenix Suns, Portland Trail Blazers. Это тоже в ночь на среду по Москве матч. И здесь Phoenix, естественно, идет фаворитом. Куда же еще? И как же еще? Но я бы на самом деле здесь, подумал бы. Подумал бы, а стоит ли как-то вот... Причем Портленд, да, у Портленда все совсем нехорошо. Портленд проиграл 5 подряд. Причем Портленд проиграл там и Бостону очень много, и Клиперсу очень много Портленд проиграл, да. И Голден Стейту Портленд проиграл 10 очков. И в последнем матче Портленд проиграл Миннесоте 111-116. Но почему-то, мне кажется, что именно в этом матче, этот матч будут показывать там, по-моему, по TNT или еще где-то, то есть по национальному телевидению, что здесь наконец-то Портленд придет в себя, да, то есть у них там день на отдых. Вот, единственное что, значит, выйдет ли на площадку Дамиан Лиллард, вот так. Значит, нету Си-Джея Маккаллума, соответственно, есть Дамиан Лиллард, да, который тоже непонятно травмирован или нет. Ну, давайте я поставлю, а предположу то, что Дамиан Лиллард будет играть, да. И если Дамиан Лиллард будет играть, как мне, опять же, кажется, исключительно только как мне кажется, тогда Портленд просто должен в обязательном порядке должен преобразиться. И если будет играть Дамиан Лиллард, я хотел бы предположить, что команда выиграет. Портлендская команда выиграет у Phoenix Suns. Портленд играет дома, Феникс идет после бэк-ту-бэка, не все будут в форме, что называется. Крис Пол проведет на площадке несколько меньше времени. Вот, и поэтому я бы все-таки рискнул. Вот здесь вот я бы все-таки рискнул поставить на Портленд минус 2,5 очка. Опа! Портленд минус 2,5. Итак, Портленд минус 2,5. Может кидать меня уже сейчас всякой разной гнилой картошкой и гнилыми помидорами. Но я все-таки сказал бы, что в этом матче выиграет Portland Trail Blazers. Минус 2,5 очка. Опять ни в коем случае не думайте ставить по этим вещам. Это просто мои мнения. И это тренд. Это какой-то тренд. Может быть, мои мнения в какой-то тренд входят. Я очень на это надеюсь. Ну что же, давайте все-таки прощаться с вами потихонечку. Дмитрий Донской был у микрофона. И думаю, надеюсь, верю, что вы поступите так же, как я сказал. Подпишитесь на телеграм-канал Диди Шоу ТГ. Возобновляю его буквально со вторника. С 14 числа хотел бы очень возобновить. Диди Шоу Лайф – это группа в социальной сети ВКонтакте. Ютуб-канал Дмитрий Донской просто Дмитрий Донской по-русски. Вот, подписывайтесь. Опять же, кто захочет сдонатить, что называется, welcome. А кто не захочет, то хотя бы уж рассказывайте о том, что есть и такая площадка, кому это только можно рассказать, чтобы нас было больше. Очень бы хотелось, хотя бы добить до там 1000, 5000, 10 тысяч, еще какого-то количества тысяч подписчиков. Надеюсь, что не все так безинтересно здесь. Ладно, как бы то ни было, с вами был Дмитрий Донской и программа DD Daily. Программа, главная программа про американский спорт, но при этом программа с собственным мнением. На новых встреч. Пока.